Урок второй. Последствия грехопадения и наказание за грех. Прежде чем мы сможем понять на собственном опыте, что такое грех, мы должны оглянуться назад на то, что произошло, когда Адам и Ева согрешили в начале мировой истории. Что сделал Бог в этой чрезвычайной ситуации, в то время как все Божьи планы для человеческого рода были нарушены выбором сотворенных им людей. Подзаголовок. Что было наказанием за их грех? Дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Книга Бытие, 2 глава и 17 текст. Этот стих непонятен, потому что мы знаем, что Адам и Ева не умерли сразу. Но Бог был предельно ясен в том, что немедленная смерть будет наказанием за непослушание. Подзаголовок. Почему Адам и Ева не умерли сразу? Цитируем часть библейского текста из книги Откровения 13 главы и 8 стиха. Агнца, закланного от создания мира. Адам и Ева не умерли в тот самый день, когда согрешили, потому что заместительная жертва была помещена между наказанием, смертью, и Адамом в тот же день. И Иисус Христос занял место Адама и лично понес наказание за его грех, умирая на кресте. Существует замечательный взгляд на то, что произошло в Эдемском саду в следующем комментарии. Почему смертная казнь не была приведена немедленно в исполнение в этом случае? Потому что выкуп был найден. Единородный Сын Божий вызвался взять грех человека на себя и совершить искупление за падший род. В тот самый момент, когда человек принял искушение сатаны и сделал именно то, что Бог сказал не делать, Христос, Сын Божий, встал между живым и мертвым, говоря так: «Пусть наказание пойдет на меня. Я буду стоять на месте человека. Он должен иметь еще один шанс». Как только появился грех, уже был Спаситель. Христос знал, что ему придется пострадать, однако он стал заместителем человека. Как только Адам согрешил, Сын Божий представил себя поручителем за человеческий род. Комментарий на Библию Адвентистов седьмого дня, первый том, страницы 1082 и по 1085. Мы видим, что искупительная смерть Иисуса непосредственно повлияла на Адама и Еву и весь человеческий род. Иисус принял наказание за грех Адама точно так, как указано в книге Бытие во 2 главе и 17 тексте. При этом Иисус дал Адаму и Еве и человеческому роду еще один шанс, чтобы принять правильное решение в отношении послушания Богу. Смерть Адама, которая настала позже, есть не что иное, как та же смерть, что переживаем все мы, которая является результатом или последствием, проклятием, грехопадения, а не наказанием, то есть платой за грех. Наказание было понесено Иисусом Христом. Адам вскоре принес в жертву ягненка, показывая таким образом, что он понял, что смертная казнь произошла, и цена за его грех была уплачена. Но результат грехопадения, то есть проклятие греха, остается частью человеческого существования и по сей день. Подзаголовок. Является ли всякая смерть наказанием за грех? Читаем из Евангелия Луки, 13 глава, с 1 по 5 тексты. «В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех остальных галилеян, так что пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Здесь мы видим, что смерть не была прямым наказанием за их личные грехи. Они были не более виновны, чем другие. Смерть, которой они умерли, не была наказанием за грех, она была последствием проклятия грехопадения, которое затронуло всех, кто живет на этой земле. Подзаголовок: «Показывают ли страдания, что мы виноваты?» Читаем из Евангелия Иоанна, 9 глава, с 1 по 3 тексты. «И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? И Иисус ответил: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». И Иисус говорит, что слепота – это не наказание за грех, но результат проклятия вследствие грехопадения, распространившегося в большей степени на землю и человеческий род. Существует четкое различие между наказанием за грех и последствиями грехопадения. Подзаголовок: «Когда мы можем иметь жизнь вечную?» Читаем из Евангелия Иоанна, 5 глава, с 24 по 25 тексты. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и уже наступило, когда мертвые услышат голос Сына Божия, и, услышав, оживут». У нас есть вечная жизнь, когда мы слушаем слова Иисуса и веруем в Него. Обратите внимание, что у нас есть вечная жизнь, когда мы верим, а это может быть прямо сегодня. Однако даже те, кто верит и имеют вечную жизнь, умирают. Но они будут подняты из мертвых при втором пришествии Христа. Здесь мы имеем четкое различие между первой смертью, которую Иисус назвал сном, и второй смертью, из которой нет воскресения. Первая смерть является последствием грехопадения, проникнувшим везде на этой земле, в то время как вторая смерть является наказанием за грех. Хотя мы не можем избежать последствий грехопадения, мы можем избежать наказания за грех, веруя в Бога. Это означает, что мы можем иметь вечную жизнь, даже если нам предстоит умереть первой смертью. Таким образом, первая смерть и все страдания наши не могут быть наказанием за грех. Проще говоря, жизнь вечная означает никогда не умирать второй смертью, которая является наказанием за грех. Для дальнейшего изучения читайте, пожалуйста, первое послание Иоанна, 5 глава, 12 и 13 тексты. Заключение. Все вышесказанное означает, что мы должны разделить основную идею греха на две отдельные части – зло и вину. Зло включает в себя все то, что по своей сути является последствием грехопадения, включая в себя страдания и смерть. Вина же включает в себя осуждение и вторую смерть. Таким образом, мы имеем два различных результата греха Адама. Проклятие или последствия грехопадения, то есть то, что человеческие существа, животные и все в природе переживают на себе, и то, что ведет к первой смерти, и вина, которую переживают только человеческие существа и которая ведет ко второй смерти. Христово искупление охватывает оба этих результата греха, но по-разному. Искупление решает проблему вины прощением, а проблему зла путем воссоздания и восстановления того, что было разрушено вследствие проклятия, причиненного грехом. Кроме того, прощение может быть нашим уже сегодня. в то время как восстановление должно ждать второго пришествия. Мы не нуждаемся в прощении за последствия грехопадения, но мы нуждаемся в прощении вины за грех. Таким образом, понятия прощения, оправдания, праведности, святости, спасения и Евангелия могут быть применимы только по отношению к вине и наказанию за грех. Существует принципиальная разница между последствием грехопадения и наказанием за грех. Мы не виноваты, не осуждены и не потеряны по причине своего рождения в этом грешном мире. Мы много страдаем из-за последствий греха Адама, в том числе физически, перенося недостатки падшей природы. Но это не грех, в котором мы виновны или за который мы осуждены. Грех, из-за которого мы будем потеряны навечно, происходит из-за чего-то еще, что будет темой нашего следующего изучения. Вот почему нет вины на кошке, которая мучает мышь, в то время как человек считается виновным, когда он мучает или пытает кого-то из людей. Кошка просто следует своим инстинктам ее падшей природы, без какого-либо осознания добра и зла, в то время как человеческие существа могут быть осуждены за сознательный выбор своего поступка. Все животные и человеческие существа страдают из-за последствий грехопадения. Но они не несут вины автоматически за эти последствия. Вина применяется только к моральной ответственности за сделанный нами выбор поступать так или иначе. Вина требует предварительных знаний добра и зла и преднамеренного неподчинения.